Мы закончили на том, что надо быть естественно приятными на запах, а не искусственно. То есть вред, как и пищевых добавок, так и вот это, то, что себя там попшакал, будет вред. Потому что ты на какой-то уровень поднимешься, но потом тебе придется слететь оттуда. И потом, как же вот не сложились отношения. Вот не надо было одеколониться лишний раз. А так бы тебе сразу сказали «до свидания». И все. Не было бы разочарований, ты бы за это время что-то нашел или что-то бы с тобой сделал бы. Потому что запах – это следствие твоего поведения, твоего отношения к жизни. Это не шампуни, нет. Это следствие. И люди это чувствуют. Люди чувствуют запах человеческого тела неосознанно. Вот почему? Вот не нравится мне человек. Почему не могу понять? Ты запах чувствуешь просто. И у тебя тут уже пошло в голове. Не оно. А вот я очень часто рассказываю про Анатолия Антоновича, у которого я учился много лет. И он рассказывал об эксперименте. Людей с улицы всех подряд забирали, возраст, пол, неважно там, кто чем занимается, курящий, не курящий, пьющий, не пьющий, всех, профессор или это, вот, и просто вешали вот сюда им на голову вот эти вот присоски, выводили на компьютер, не на компьютер, на этом, ну на экран, что там это, мозг у него, как он реагирует. Кусок меди, бах, к спине. И у всех, то есть тело знает, что там медь, а я не понимаю, что там медь. Я никто не экстрасенс, не понимаю. Не понимаю.
То есть это из-за запаха меди?
Да. Слон своим хоботом чувствует медь. Вот так вот. Это запах. Мы думаем, что это какие-то волны. Запах.
Ну так и что, медь благотворно влияет?
Да не в том дело, что... Просто мы чувствуем. Мы чувствуем. Мы чувствуем, но мы не понимаем, что мы чувствуем. Мы не понимаем. На подкорку, знаете, у кого на подкорку, он понимает, что это медь. И мы называем его экстрасенс. Экстрасенсы все. Просто кто-то отдает себе в этом отчет, а кто-то не отдает. Вот и все. И вот быть таким экстрасенсом, это не очень-то хорошо.
Как...
Да, потому что везде ему воняет.
Да.
И все, да, везде вот не переносят, и вот есть, знаете, не просто нигде воняет. Вот говорит, что такое браман? Браман, который приходит, и после него тут стало лучше. Он поправил вещи, он не может вот это в этом бардаке, он где-то подмел, где-то что-то, где-то не пахнет, он не так, он проветрил. Он около себя структурирует как-то пространство, которое нацелено на жизнь. Он против вот этой энтропии, вот это браманическое мышление. Если после тебя разруха, по плодам узнаете их. Пришел, нагадил, пошел, ну у тебя в организме то же самое, с отношениями то же самое. А потом ты думаешь, на какие же курсы пойти? Да приберись, просто заведи привычку, это должно быть вот решением. Ты войдешь в этот ритм жизни, то есть есть энтропия, если дух уходит, дух вот ушел, что начинается с тела? Энтропия, вонь начинается. Так и мы, просто наши обычные действия. Вот и вся святость. Есть жизнь, есть смерть. Есть туда, есть обратно. И мы это чувствуем. Я упростил, дальше некуда. Запах смерти. О, мы сейчас его коснемся. Запах смерти. Ну, сначала, чтобы не сразу испугались, я вам расскажу про не запах смерти, а про запах жизни. Я просто, про святых можно всю лекцию было про святых, как они пахли и почему они так пахли. Но я просто еще парочку святых расскажу. Вот. Это называется, я даже хотел так лекцию называть, осмогенезия. Это особый духовный дар, аромат святых. Вот если от тебя просто, знаете, есть сконцентрированный запах, что прям вот все слышат, а есть просто приятный человек. Приятный человек. И вы знаете, есть, вот он курящий, с него табачищем разит, а с ним приятно. Он приятный человек, он приходит, он какой-то спокойный, у него мир в душе, он никогда не дергается, где-то что-то видит, он раз поправил. От него табачищем разит. Одна женщина рассказывала мне про этого человека, Серега. Вот. Его зовут. Вы его никто не знаете. Это не наш Серега. Наш не курит. Вот. Вот. И, ну, организация там штамповали какие-то вот эти вот полиграфии. И вот он там приходит. И он всем как-то вот нравится. И вот женщина убиралась и наткнулась на вот это вот вонючие окурки, знаете, когда полежат они обычно, и она так: Серега. Вот ассоциация такая, понимаете? Насколько человек может оставить после себя приятное. И даже вот и, ну, запах, он ассоциируется вот с каким-то человеком, она привыкла, что от него вот так. И приятно. Потому что есть что-то более, чем вот этот грубый запах. Грубый запах. Не знаю, впечатлил я вас, нет. Итак, осмогенезия – это особый духовный дар. Дар. Вот каждое слово, если бы мы вот этот русский язык вот правильно так дактилоскопировали, особый духовный дар. Если ты будешь в даре, если ты будешь давать вот это, вот тогда у тебя не будет проблем с этой осмогенезией. Аромат святых. Им обладали некоторые святые. Особенный аромат позволял чувствовать присутствие святого. Особенный аромат позволял чувствовать присутствие святого. Отец Пио. Всем рекомендую посмотреть. Пастор Пио. Художественный фильм по действительным событиям. Сейчас я буду про него говорить. В этом фильме, кстати, ничего не написано, что от него как-то пахло. Но этот пастор Пио, просто посмотрите. Католический священник в центре сатанизма, считайте. Есть святые. Есть святые. В центре разложения. Вот эти, и вот он святой. И не могли его выкинуть, понимаете? Даже будучи в структуре, могут быть. Посмотрите, пастор Пио. Такой старенький фильм, еще не такой, не заангажированный политически. Как себя ведет настоящий святой. Очень простой, знаете, до упора, до предела простой человек. Его сопровождали чудеса. Обладал таким даром, и люди, находившиеся рядом, часто ощущали специфический аромат отца Пио. Аромат исходил от его тела, одежды, от предметов. При жизни, к которым он прикасался, иногда аромат можно было почувствовать в местах, где он проходил. Врач говорил, это вот уже после смерти похоже. Врач говорил, многие, кому удавалось подойти ближе, отчетливо чувствовали приятный запах фиалок и роз. Так пах пастор Пио. Во время моего первого визита в Сан-Джованни Ротондо я забрал из монастыря небольшой кусок материи с пятнами крови из бока отца Пио. Ну, у него были эти стигматы, знаете, да? Появлялись как вот раны, появлялись, ну, как вот Христа там прибивали, да? И бок, знаете, Христа там копьем, да, вот у него появлялись прямо, кровоточило все. Вот. И когда к нему приходили из этого, ну, с Ватикана. Кстати, Ватикан, а знаете, кто основал? Муссолини. Фашист. Фашист, который говорил, религия, это к фашизму она очень хорошее отношение. Вот. Это он отделил эту территорию, сказал, все будет отдельное государство. Представляете, как все начиналось? И когда с Ватикана приходили, каст пастору Пио и сказали, а ну-ка покажи-ка мы, там тот народ шумит, а почему-то вот мы такие все блестим, от нас и не пахнет, и а ну-ка покажи, ты, наверное, там это врешь. Он говорит, так вот прятал руки, говорит, цирк сегодня не работает. И прогонял. То есть он не говорил это, вот смотрите, вот видите, я вот, вот и вот тут вот смотрите, у меня тут есть еще. Нет, эти люди этим не хвастались. Во время моего первого визита я забрал из монастыря небольшой кусок материи с пятнами крови из бока Пио, чтобы исследовать его под микроскопом. Лично я не чувствовал никакого специфического запаха, потому что страдал дефектом обоняния. Однако люди, с которыми я возвращался на машине, чувствовали аромат очень отчетливо. При этом не знали, что я вез с собой кусок этой материи. Уверяли меня, что это аромат, который исходит от отца Пио. В Риме я хранил этот кусок материи в шкафу, в моем кабинете еще долгое время. Помещение наполнилось запахом так, что пациенты постоянно обращали на это внимание. Пропиталось. Свидетельство брата. Да вы представляете, что пропиталось? Это мокрая тряпка с кровью. Даже завоняться должна же, правильно? Да просто вот если не постирал, носки бросил, отнюдь не озонируют. Понимаете? А это вот гниющее, гнить должно. Нет, пожалуйста. Вот, и от нас так должно быть. Свидетельство брата Модестино. Меня выслали на каникулы в Сан-Джованни Ротонда. Как-то утром я пришел в ризницу, собираясь служить мессу вместе с отцом Пио. Кстати, он таким стал еще в детстве, мальчиком. Не то, что церковь католическая его так воспитала в таком духе, нет. Там интересный момент, когда все начали штамповать его портреты. Люди покупали эти портреты, ну, бизнес сразу же делается, да? И прикладывали там краном или и исцелялись. И когда этот Пио узнал, говорит, ой, купите мне, а то если у меня где-то заболит, я тоже уж воспользуюсь. Да, свой портрет. Мне тоже купите. Помогает, да, давайте сюда тоже. Это вот все реально. Это как раз о нем я когда-то рассказывал, что он исповедовал своего родного отца. И отец у него на руках уже умирает. Ну, как-то приехал, а отец, знаете, так недоверчиво, ну, как бы пророка в своем отечестве нет, а и яйца курицу не учат. И сын так вдруг стал серьезным, пастор Пио сказал, ну, отец, ты умираешь сейчас, все серьезно, тебе надо исповедаться, потому что ты сейчас можешь легко сбросить это, а потом тебе тащить это, ну, не утянешь. Он говорит, а я не знаю, сынок, своих грехов. Он говорит, я тебе напомню. Вот. Ты вот тогда ходил на заработки и связался с белокурой женщиной и имел с ней такие отношения, к которым бы мама наша не обрадовалась. Он говорит, откуда ты знаешь, я уже забыл. Он говорит, неважно, сейчас надо исповедаться. И вот такие три вещи какие-то сделал. И все эти три вещи были предательства. А он говорит, а вот то, что я там выпивал, там пост, он говорит, это и так. И все три вещи назвал предательство. Вот что надо исповедать. Совесть знает, что ну, как бы, прилично выглядеть, чтобы вот это. Не в этом дело. Не в этом дело. Не в этом дело. А вот предательство, запах предательства это. Вот такой был тоже, такой эпизодик такой. Однако там уже шел спор среди монахов, кому выпадет эта привилегия. Вошел. Отец Пио прервал спор, указывая на меня. Место будет служить только он. Никто больше не сказал ни слова. Я сопроводил отца к алтарю Франциска и в глубоком страхе. Я вам не просто сейчас это читаю, я хочу прочитать о запах. Что запах может быть настолько притягательный, и он естественный запах, не искусственный, не химия, не просто какую-то бодягу развели и гипнотизирует тебя. Вот этот к святому так тянуло людей, и к нам должно так тянуть людей. По-другому сознание Кришны так говорится так. Кришна все привлекающие, в вас он есть, в полной своей вот этой. Почему вы не привлекательные? А потому что вы не просвечиваете, ребята. Вот. Дайте развернуться к Господу на полную катушку. Он вам говорит, что вам надо делать. Делайте это. Он будет просвечивать. Вот и все. И в первую очередь от вас пахнуть начнет. Запах духовного мира. Запах духовного мира. Я вам даже, знаете, расскажу сейчас запах.
То есть можно сделать вывод, что и материальный мир имеет запах, и духовный мир.
Нет понятия материальный мир и духовный мир.
Понятно.
Материя и духовное конвертируемые вещи. Конвертируемые. Есть понятие духовный образ жизни. И материальный образ жизни. А поскольку элита живет вовсе не духовным образом жизни, то сказали, ну, он где-то там. Потому что, ну, по идее, они должны представить, они как бы типа посольство. Что-то нам с посольством. Я вам вот еще сейчас расскажу. Так, ну, нет, тряпочка. О, вот. Сейчас нарисуем такую вещь. Вот такую вещь нарисуем. Запах, он имеет Три ноты, говорится. Три ноты. Сейчас вот так вот видно я рисую, да? Вот так вот. Три ноты. Первый поверхностный такой запах. То есть это то, что я говорю сейчас, это как духи устроены. Как духи, одеколоны там, или какая-то там туалетная вода. То есть самые летучие, легкие вещества начинают сразу так пузыриками и проникать нам, и мы сразу это чувствуем. Но недолго. Оно долго не держится. И вот так вот бывает, как первое впечатление, вот поведение. Мы раз, ну, на ступочках долго не простоишь. Улетучивается. То есть это поверхность, которая сразу видна. И вот запах там только капнул, понюхал и все. Но если вот эти духи там, как это женщины, я думал, что они там делают, да, вот когда заходишь, там, как вот я мимо этих парфюмерий ходить не могу. Мне нравится, ну, чистый воздух. Или естественный что-то. Вот они капают и так вот так машут там, а там такой стоит, это как кумар, как я называю. Невозможно. Они там еще... Это вот оно. Но если вот капнуть, и оно там час-два, это масло побудет, аромат меняется. Начинают постепенно более такие тяжелые. Это, говорится, характер. Вот характер. Это, ну, путь соли надо съесть там с человеком или что-то, да? И у каждого запаха есть вот базовое такое, которое... Но это дольше. Это просто так вот не улетучится. Вот это вот первые два часа, и потом этого ароматно ты уже не уловишь. Его просто нету. Они улетучились, и все, остались вот эти. И последнее остается. Последнее, ну вот тяжелое. И оно, знаете, как бы репродуцирует вот такое ощущение, что оно вот от него отделяется, тут как бы не уменьшается. Оно пахнет и пахнет и пахнет, и как будто вот как это, горшочек варит, сказка есть, да? Это как это, ну, как традиционная какая-то штука, и от него там это излучает, излучает, излучает. И вот это запах вот ближе к тому, к духовному. Хотя понятно, что более тяжелый. Это то, что сформировалось за долгое время. Не просто привычка, это на уровне рефлекса. И не просто на уровне рефлекса, тебе это нравится. Потому что если тебе это не нравится, ты это долго делать не будешь. Вот этот запах. Если и люди, и вот, ну, если взять духи, то они, конечно, хороши. Там берутся какие-то там компоненты. Вот. Но что такое человек? Вот здесь вот человек при первом знакомстве, ну, все примерно одинаковые. Потому что приходят по максимуму себя в зеркало, сделали, да, покрасили, пшакнули, все так, прикид такой, все, да. Вот, вот это мы все знаем, да. Ну, надолго ли это? Надолго ли это? Вот это вот характер. Характер в спокойных условиях. В спокойных условиях ты как-то себя поведешь. В спокойных и долго. А вот это в экстремальных условиях. В экстремальные все нутро вылезет. И вот у некоторых оно воняет. Вот он пришел, красавец. А потом пошла вонь. Он с чем-то там не согласен, потом он начинает говорить, рот у него не закрывается, его, он не слушает, он тоже хочет говорить, уже понимаешь, что человек тянет внимание, но как, когда до дела доходит, он что-то ничего не хочет делать, вот, потом. И вот это вот скоро уйдет. А что останется? Что останется? Вот это аромат, это и наш аромат тоже. Аромат тоже. Если, или если взять религию, религию. Религия, любая организованная религия, вот эта верхушка, то есть вот сверкающий алтарь, она вообще срослась с сатанизмом, и там это одно и то же. Там одно и то же, все красиво, все это. Но что? Что она прикрывает? Что, а действительно ли там оно так блестит? А как она работает? Потому что работает вот эта тяжелая часть. Тяжелая часть работает. Она может горы сдвигать. А это так, первое впечатление, но оно меня не двинет дальше никуда. Не действует глубоко. Труд. Нужен труд. Долгий. В Вспомним, 20 тысяч евро, запомните, стоит по литр розовой эссенции. 20 тысяч долларов. Вот так. И наш запах, он дорого достается нам. Ага. Про этого, про пиво. А этот с детства вообще молодец такой, поэтому от него пахнет так. Он вообще с детства за себя не думал никогда. Я сопроводил отца к Пио к алтарю святого Франциска и в глухом страхе начал литургию. Когда шла часть мессы Сан-Куст, я вдруг почувствовал огромное желание вновь вдыхать тот неописуемый запах, который обонял целую руку отца Пио. Желание немедленно исполнилось, и до меня донесся чудесный запах. То есть он ему раз и протянул. Он знает даже, что вокруг люди хотят. Однако он усилился, и мне стало трудно дышать. Я оперся об балюстраду, чтобы не упасть. Видите, сила. Я почти терял сознание, когда мысленно попросил отца Пио помочь мне в затруднительном положении. В тот же момент аромат развеялся. Вечером я попросил отца Пио объяснить, что это было. Он ответил: «Сын мой, это не я. Господь дает почувствовать аромат тому, кому он хочет, и столько, сколько ему угодно. Все происходит по его желанию». Когда к отцу Пио начали приставать по поводу вот этих чудес, он, знаете, что сказал? Он сказал: «Я вообще в жизни не совершил ни одного чуда. Я просто смиренно наблюдал, как Господь делает это вот около меня. Я сам ничего не делаю». Вот. А теперь страшное. Запах смерти. Запах смерти. Нет такого, что немножко жизни, немножко смерти. Ты или туда, или ты сюда. Есть такая наука, она называется наука разложения. Или наука полураспада, например, вот кто химию помнит, да? Запах смерти вполне реальный и очень любопытный феномен. Смерти. Химическое вещество, являющее основным компонентом запаха смерти, вызывает острую реакцию человека. Даже непродолжительный контакт с путрезином, ядовитым амином, который преобразуется в процессе гниения, приводит к настороженному и агрессивному поведению. Арно Уисмен, тут целая плеяда ученых изучали этот момент. Ну, например, практическое применение. Человек при смерти, и ученый не знает, он сейчас выживет или нет. Вот они ему там контакт, дыхание и все такое. Оказывается, если от него смертью не пахнет, он выживет. И есть такой вроде нормальный, от него вот этот запашок идет, а органы работают, помрет. Этот запах мы истончаем. Это наш мотив, это наше желание. Это наше желание. Желание жить и желание умереть – это наша инициатива. Понимаете? Это не сложились обстоятельства, это наша инициатива. Ага, да. О, вот так как-то лучше. У нас выбор простой. Вот мы или идем вперед, или пугаемся. Бояться или не бояться – это наш выбор. Берете любое писание, и там говорится, Бог говорит, если ты меня уважаешь, не бойся. В Библии это написано 363 раза. В самом таком крутом тексте Бхагавад-гиты тоже написано: я возьму все последствия твоих греховных поступков, просто предайся мне, не бойся ничего. Если самая существенная часть – предайся мне, потом там идет пиар, я возьму последствия греховных поступков, то есть амнистия будет. И не бойся ничего. Причем тут не бойся ничего? Мы должны не бояться не потому, что там пределах видимости, хорошо или плохо, трудно или легко, а потому что есть Бог, и Он со мной, и, внимание, Он часть меня. Он часть меня. Но ты должен им пахнуть. Богу ничего не случится. Не бойся ничего. Это в том случае, когда ты с ним. А когда ты без него, бойся, не бойся, ну придется что-то хлебать. Разложение придется. Тебе кусками, ломтями будут отрезать. Ты будешь говорить, я отрабатываю карму. Мемуары будешь писать. А тебе должно вести. Вести. То есть это решение. Решение побеждать, решение идти. В связи с этим нельзя не упомянуть о предназначении, о призвании. Это самое дорогое, что у тебя есть. Это Божья программа. Есть другие программы, нам предлагают. Более престижные, более яркие. Но твоя самая... Вот знаете, нас окружает много вещей, да? Вот моя курточка, вот она задорого куплена. Вот моя машина. Вот мой там человек любимый там, да? Мама моя. Много хороших таких вещей, дорогих вещей. Но самая дорогая вещь, которая сохранит тебе все вот это вот и даст то, что тебе надо, это твое призвание, предназначение. Если этого нету, то все остальное тут же теряет смысл. Твое призвание и предназначение. Как я могу определить это призвание и предназначение? Первое, я перестаю бояться. Потому что в моем призвании и предназначении, это значит постоянная диктовка, капание мне на мозг, параматно передает атме, что ей делать, и страха нету. Страх бежит от лица Господа. Все, я вот это вот троичен. Вот об этой пирамидке можно говорить и говорить. Предназначение состоит из чего? Из чего оно состоит?
Из самого нижнего.
Что это, что это, что это?
Моя функция это в самом низу.
Первое, я знаю цель. Вот у меня много всего, чего, но я не знаю, куда идти. Я с места не тронусь. Я знаю цель. Движение. Нет цели, нет движения. Цель и смысл. Цель и смысл. Мы в этом говорили, что вперед цель или потом смысл. В этой цели должен быть смысл. Если в цели нет смысла, для тебя лично, смысл это у меня удовлетворение. И во чем это не для меня, удовлетворение за других. Вот так вот сумбурно, но я думаю, надеюсь, правильно. Цель и смысл. Второе, твои таланты. Таланты. Таланты есть у всех. И третье, тебе должны кто-то что-то окружать. Тебе должны помогать. Ты работаешь не один, вот такой вот талант выискался, у тебя есть цель, идешь. Похоже, что ты, наверное, маньяк. Потому что если ты с Богом, Бог притягивает других, и группа людей, никто в одиночестве там ничего не делал. Его обязательно кто-то поддержит. Ну, хотя бы молился там за него, наверное, как-то. Тебя должны окружать люди. Если тебя никто не окружает, и ты считаешь себя талантом, ты не талант. Если у тебя есть цель, а нету таланта, ярко выраженного таланта, значит у тебя нету цели. Вот что такое предназначение, призвание. Это самое дорогое. Дороже просто нету. Вот это есть жизнь. Тогда ты будешь хорошо пахнуть. Чего у тебя нету? Почему запаха-то нету? Что-то разложилось, что-то поскандалил с этими, я сам с усами тут, да. Талант не важно, главное, как я выгляжу, потом талант проявлю. Вот я талант потом проявлю, да. Вот сначала я вот статус заимею, снискаю все эти благословения. Это модно сейчас в религии. Без благословений вообще бесполезно, все, что ты делаешь, так говорят. Очень много в религии заведомо программируемых на самоуничтожение. Например, упали с духовного мира. Это программирование на самоуничтожение. Аппаратха. Программирование на самоуничтожение. И так далее, и так далее. Много. И у меня целых это... Просто это не сегодняшняя тема. У тебя есть талант, проявляй его тут же, не жди, когда обстановка будет готова. Сразу. Тогда он будет расти. Нет, я все приготовлю, долги раздам, за квартиру заплачу и буду проявлять талант. Не получится так. Так ты до 120 лет доживешь, ну, вообще-то такие люди не доживают долго. Вот. И ты даже не начнешь его использовать. Ты должен уже начинать его использовать. На чем? На малом, на ближайших, ближних. Эти три вещи растут одновременно. Одновременно. Они растут, они твои. Ты источаешь вот это все. Источаешь. Не мажешься сверху. Что такое тебе назначили? Помазали сверху. Ты должен стать таким. Сказали, о, гля, это ж маршал. Надо его поставить на место маршала. О, это художник, да? Ну, например, этот певец-то такой, его союз композиторов не принимал вообще. Этот, как же, летящей походкой, как его зовут-то? Антонов, да. Его не принимали ничего, потому что вот мы не подпишем. Я не знаю, почему там такой скандал был. Но Юрий Антонов больше всего собирал на стадионах людей. И людям все равно принимали его, там не принимали. Потом у него, правда, что-то голос как-то сдал. Последний он уже, слушай его, удивляюсь. Но первая его песня, какая силища. Это не просто он орал. Там была сила. Там была сила, он заводил это. Вот. Ну, пускай он там, коротко у него была карьера, коротко. Ну, так он что-то такое выдал. А у других длинная, и вот они там. А кому они нужны? И они в союзе композиторов. Так. Запах смерти вызывает острую реакцию человека. Выяснилось, что даже при небольшой концентрации вещества в воздухе люди начинали испытывать тревожность, выражая готовность к бедству или к агрессивной самозащите. Ученые подчеркивают, впервые обнаружено, что запах одного единственного химического соединения может восприниматься как сигнал опасности и быстро менять поведение человека. В сентябре 2015-го другой коллектив ученых выяснил точный состав запаха смерти. Специалисты пришли к выводу, что непосредственно перед началом разложения ткани организма тела человека пахнет свежескошенной травой. Первая часть пирамидки полетела. Запах смерти. Свежескошенной травой. А также свежей рыбой. Среди выделяемых после смерти соединений исследователи называют гексонал. Именно за счет него свежескоженная трава имеет характерный аромат. А также индол, отличающий резким ароматом, и триметиламин. Вот. Ну, дальше пошла химия. Если бы вы были химики, я бы продолжил, а так вам оно не интересно. Кому интересно, зайдете в Википедию, запах смерти. Наслаждайтесь. Кому интересно. И немножко хочу, как сказать, авторитетно сказать о благовониях. Что вот эти палочки, смотрите. Мне вообще удивляет это слово. Благовоние.
Благо и воние.
Как это
ужасно
красиво. Как это могли соединить? Я не понимаю.
Наверное, под вонью.
Да, воние, да. Ну, если оно воние, то оно воние. Ну как-то, я не понимаю, великий и могучий русский язык, да? Может, это, я не знаю. Итак, благовония. Группа ароматных веществ, которые, то есть это не палочки благовония, это изделия благовоняющие, да? Некоторые говорят зловония. Которые с древнейших времен использовали люди в качестве лечебного или оздоравливающего парфюмерного средства. А также для отправления религиозных ритуалов. Давайте подумаем, а зачем на религиозном ритуале надо вот это махать?
Чтобы воздействовать на
психику. На людей. Вы думаете, это божество надо?
Так а что вы махаете?
А?
Зачем вы
махаете? Ну, мы входим в состояние, понимаете, да? То есть одно и то же можно и... Вообще, знаете... Все зависит, в чьих руках все это находится. В чьих руках все это находится. Если самое главное, как сам человек, извините, воняет. Если он хорошо воняет, в его руках все будет хорошо. был такой не помню, был какой-то святой. И он слыл ясновидцем. Он, ну, не ясновидцем, но... В общем, его решили подставить. Говорили, что он мог посмотреть на блюдо, и говорили, оно подверглось ритуалу подношения Господу, или это просто обхог, Господь это, замесили там, наешь. Он на взгляд говорит, это предложено, это не предложено. Кстати, у нас на Намахате, когда Намахата была, еще не здесь, один человек посмотрел, я принес с дачи сливы. Слива такая, уворка такая, знаете, слива вот такая. Такая мелкая. Ну, думал, надо ее обтрясти уже, потому что уже листья и все такое, желтые. И принес. И один человек пришел и говорит, а вот это освященное, а я это... А там, знаете, у нас не было такого, ну... Печенье кто-то, вот самое начало было, самое интересное время. Он говорит, а это предложено. А я говорю, нет, не предлагали. И тут я вспомнил, когда я обрывал вот эту вот сливу, я все время пел Нарисимху. Намасте, Нарисимха, и что-то меня вот это... И вот пока обрывал вот это, пел этого Нарисимху все время. И он определил этот человек. То есть мы можем это делать. И он обычный человек. Он не зафиксированный ни в статусе официальных святых, ни в какой-то организации, в каком-то чине. Обычный человек. Много. И мы, если это захочем... Я хочу сказать, что это просто расширение зрительного диапазона, нюхательного диапазона. Слышать лучше. Вот. Если ты умираешь, у тебя сворачиваются чувства. Если ты начинаешь жить, у тебя не разворачивается. И ты видишь мир прекрасный. Итак, благовония. Сначала начну, а то потеряли. Группа ароматных веществ, которые с древнейших времен пользуются люди в качестве лечебного или оздоравливающего парфюмерного средства, также для отправления религиозных ритуалов. К числу древнейших благовоний относятся летучие ароматные вещества, сокращенно лав, растительного происхождения, нард, ладан, камфора, сандал, мирра и животного происхождения, муксус, амбра, оперкулум. В буддизме благовоние используется во время медитации. В христианстве в основном используется ладан во время богослужений. В Азии используется благовоние шире. Кроме использования в храмах, традиционно используется в домах как религиозный инструмент. Инструмент. А также как ароматизатор воздуха в помещении или на открытом воздухе. Как инструмент. Что такое инструмент? Например, индийские йоги жуют соду. Они называют это пепел божественного огня. В Германии там какой-то нашли там древний, там какой-то немец говорит, это эликсир молодости. Все мои знакомые, которые там пьют соду там по стакану, ну, разведенную, они вообще забыли, что такое болеть. Вот. То есть мы состоим из пепла. Вода это пепел. Это результат горения водорода в кислороде. Вода. Мы состоим из воды. Но есть еще божественный огонь. Вот сода это тоже результат горения. Где-то сейчас это соду делают и промышленным способом, и открыто добывающим этим способом. Мы просто в пищу добавляем. Но оказывается, вот эта сода, рака не будет, если ты соду будешь. Вот как это знаменитый Чимантини, по-моему, да, итальянец, которого сажали в тюрьму за то, что он решил рак прекратить по планете. Он сказал, соды всех лечат. Вот. Я хочу сказать, что благовоние, сода и в этом жрецам Египта вменялось в обязанностям соду жевать. А простолюдинам не надо было соду жевать. Знаете почему? Потому что у них мысли бы какие-то там какие-то интересные, то есть умнее бы стали, понимаете они. Вот. То есть, ну, это как бы не грех. Не грех косметика. Не грех украшения там в ушах, сережки там, или в носу там что-то, я не знаю, да, всякие. Потом, ну, надо знать, когда и что это делать. Каждое украшение в нос там туда и в какую точку воткнуть для чего-то. Камни, они как-то влияют. Ну не просто навешал на себя и ходишь. Так можно так от предназначения отпрыгнуть, так в заблуждение людей ввести, потом сам себя не найдешь. Вот. Но я хочу сказать, это такие же костыли, пока хромаешь. Но в идеале, это не обязательно тебе все это. У тебя должно быть. Знаете, что такое в идеале? Это вот это бхакти так называемое. Бхакти. Когда ты для кого-то и не считаешь свой ресурс. И твой ресурс не кончается, а увеличивается. Все, тебе не надо вот это вот ничего.
Жалко.
Что жалко?
Что жалко?
Это знаете, как генералиссимус Сталин вышел в таком пиджачке. Ни погон, ни побрякушек, ничего нету. А вокруг такие новогодние елки. И к нему так вот, так вот. Или, например, была такая картина «Сто веков». А, как же его зовут? Он русский, но он американец. И там, типа тысячелетия христианизации Руси. И там вот все святые, и они в таких побрякушках, елки новогодние. И два это стоят, Серафим Саровский и Радонежский, в черном, такие простые. Ну, ты сможешь на картину понимать, что они самые главные ребята там. Без благовоний, без эполет, но пахнут лучше, и дела у них лучше. Ну, так и мы должны быть. Это все неплохо. Но не увлекаться. Потому что чрезмерное увлечение придет к этому, ты вообще нутро потеряешь. И написано, как окрашенные гробы будете. Нечистотами полные. А люди чувствуют. Насквозь. Итак. Насчет искусственности. Авторитетное заявление есть. Искусственно созданные эфирные масла по химическому составу не имеют ничего общего с натуральными. Их роднит исключительно аромат. То есть не отличишь. Чтобы отличить. А теперь это просто такое, знаете, бытовая рекомендация. Как вот когда вы смотрите, покупаете продукт, смотрите склад, состав, да? И не ГМО ли оно. Так и здесь. Смотрите, вот купили вы этот парфум. Да. Чтобы отличить натуральные масла от искусственных ароматизаторов, введено правило. Все натуральные эфирные масла должны иметь ботаническое название растения, из которого получено. Например, если в названии эфирного масла написано «эфирное масло розмарина», это, возможно, означает, что данный продукт искусственного происхождения. Натуральное эфирное масло розмарина должно обозначаться следующим образом. Эфирное масло розмарина, и дальше в скобках написано по латыни название этого растения. Значит, настоящее. Где в скобках указано ботаническое название растения, из которого оно получено. Используют один термин. Когда используют один термин, эфирное масло, что порождает не только путаницу, но может серьезно навредить здоровью во время ароматерапевтической практики. Может серьезно навредить. То есть надо иметь дело с чем-то натуральным. И натуральным, да. Потому что может, у вас есть вопросы? Вам не надоело про нос слушать все это дело? Нет? Тогда я вам... Мне есть что рассказать, еще много. Ну ладно, раз не надоело, держитесь тогда. Про обоняние. Просто знаете, для чего? Хочу, чтобы усилить, что обоняние, потому что ценится что? Зрение больше делится, да? Мускулатура делится, а обоняние. Обоняние это не просто, на санскрите называется гьянендрия и кармендрия. Гьянендрия это значит, я получаю информацию, гьяна. Карма это я могу что-то сделать, карма это обозначает действие. Карма это не дамоклов меч меня догнал там, голову отрубить, а карма — это просто действие изначальное. Карма Индрия. Мой запах может действовать. Ну, как вот в фильме «Парфюмер» там, или как вот этот «Пастор Пило». Он тебе дает защиту больше, чем мускулатура твоя. Как от тебя пахнет. Если от тебя пахнет страхом, любая шавка тебе будет рассказывать тебе. Если от тебя не пахнет, нету страха. Все, тебя уважают. И не только собаки, но и люди. Итак, обоняние человека — очень сложная система. Я хочу заострить. Вот веды говорят, что это самая главная система. Просто как нами манипулируют? Нами манипулируют не потому, что мы глупые, а потому что правящая элита побеспокоилась, чтобы некоторые понятия в круг наших понятий вообще не входили. Понятно, я говорю?
Да, ну какие?
Просто не входили. Ну, например, вот это. Например, вот это, вот, например. Это входит в круг наших понятий? Кто это когда-то изучал? А вы знаете, насколько это важно? Если мы просто знаем эти числа, но не количественное, потому что количественное — это смерть. Это не просто материя, это смерть. А качественно — это жизнь. Духи какие? Дорого, которые раскапнуло, и она недели не испаряется запах. А если капнул, и 5 минут, и где оно было, непонятно. Долго. Ты долго живешь. Твои изделия твоих рук, твоей жизнедеятельности долго живет дальше, если ты цельный. Вот как цельное число. Запах зловония повоняло, и все, и тебя нету. А запах благовония долго, поэтому дорого стоит. Дорого стоит. Дорого стоит вечность. Вообще неоценимо. Жизнь бесценна. Вот как сколько она стоит. И вот чтобы сымитировать вот эту вот жизнь, ну как, косметика дорого стоит, благовоние дорого стоит, чтобы сымитировать, я вот такой живой. А живой ли ты? Давай с тебя все смоем и понюхай, как ты пахнешь в самом деле. Вот. Имитация жизни дорого стоит. Жизнь бесценна. И самый сложный, вот если посмотреть зрение, это такая сложная, а это вот такие там корпускулы в глазах, да? Это как зрение, как там работает, как оно фокусирует, как на задней стенке, как туда вот зрительный нерв, практически это вынесенный мозг, эти глаза, да? Но вы знаете, обоняние устроено на порядок сложнее, чем зрение. На порядок сложнее, чем слух. Если это чисто физиология. Почитать, почему мы обоняем. Или вот, обоняние человека — это сложнейшая система, разработанная для того, чтобы Богом, что ли, чтобы уловить тысячи химических веществ. Оно предупреждает нас об опасности. Например, об испорченной пище. Мы можем ощущать определенные компоненты испорченного мяса, этилмеркокаптан, при концентрации всего 1 к 400 тысячной части миллиграмма на литр в воздухе. Обоняние также помогает нам распознать виды пищи и цветов. Обоняние фактически отвечает за большинство различных вкусовых качеств пищи. Для большинства животных это чувство даже важнее, чем для людей. Оно помогает, например, пчелам находить нектар. В носу сосредоточены миллионы рецепторов. При этом множество, это я говорю о том, чем мы не пользуемся. Кстати, вот такие в носу есть еще волоски, знаете, да? Волоски. Какая разница волоски? Надо их состричь, чтобы не торчали. Запах не запах, но эти волоски, когда человек дышит, они активизируют кору головного мозга. Если их там выбрить, если можно так это выбрить. Ну, к носу лучше туда ничего не засовывать. Вот, ну, понятно, если торчат вот, на полметра, конечно, их надо постричь, это неприлично. Вот, а так пускай там будут. Это не просто пылинки. И вот если волоски не, на вдох-выдох не колышутся, ты тупеешь. Просто мозг нуждается в стимуляции.
А я их вырвал.
Вырвал? Ну ничего, я думаю, отрастут. Помолиться и отрастут. Господи, дай ума, раз и выросли. Вот. Если котам обрезать усы, да, они теряют нюх. Ну, казалось, какое отношение имеют усы к этому? То есть это не просто какие-то там корпускулы, которые что-то вот. Сложнейшая вещь. Сложнейшее оборудование вокруг вот этого носа, без которого просто не состоится. Они находятся в желтом обонятельном эпителии, который покрывает приблизительно 2,5 квадратных сантиметра внутренней поверхности носа с каждой стороны. Всего лишь 2,5 квадратных сантиметра. Это очень мало. Мало глотник в носу. Если их раздвинуть, 2,5 квадратных сантиметра. Ну, вы понимаете, что такое 2,5? Это ерунда вообще. Если, говорит, вот если взять нервные клетки, там, если их вытянуть, это до солнца там хватит расстояния, если там кишки размотать, это сколько будет, это. Если поверхность кожи вот всю собрать, вот это огромная поверхность на человеке. А тут всего лишь 2,5 сантиметра, это вообще ничего. Ну, кажется, даже как-то много 2,5, да? Вот так вот, для носа, ну нормально. Но если сравнить со всем остальным, это очень малая часть. Но она очень важная. Разные виды рецепторов, это разные протеины, свертанные таким образом, что имеющие особую форму молекулы аромата смогла состыковаться. Каждый рецептор связан с G-белком. Каждая молекула присоединяется, высвобождается G-белок. Она побуждает вторичный мессенджер стимулировать нейрон для передачи сигнала. Он передается обонятельным нервным волокнам, которые входят в две специализированные структуры, обонятельные луковицы, представленные стволоподобными выступами и расположенные над передней частью мозга. Они сортируют сигналы и передают их в мозг для обработки. Там такое. А глаза вот бах и в мозгу сразу. Вот. Что-то очень сложное. Очень сложное. Это мне напоминает бюрократический какой-то аппарат. Ну причем мгновенная реакция. С эволюционной точки зрения обоняние одно из самых древних и важнейших чувств, при помощи которого животное ориентируется в окружающей среде. Этот анализатор является одним из главных у многих животных. Он предшествовал всем другим чувствам, и с помощью которых животное могло на расстоянии ощущать присутствие пищи, а в темноте, например, да? Особей противоположного пола и приближение опасности. Выделяет три основных аспекта обонятельного поведения. Ориентацию, реакцию и сигнализацию. Как используют запахи для общения между собой. Что нас лишает потери обоняния? Не буду читать. Поверьте на слово, многого. Тут у меня целый перечень. Люди, которые теряют способность различать запахи, испытывают чувство огромной утраты, которое влияет на их жизнь, что они представить себе не могли, может, мы, ну и так далее. Пропускаем. Прочитаем что-то поинтереснее. Вот люди, у которых, и знаете, есть сверхчувствительные люди, и им тяжело. Тяжело. Потому что они чувствуют все. Да. Все. И вот есть такой, я знаю, один фильм, я не знаю, как он назывался, но там главный герой нюхач. Есть такая профессия, нюхач. Когда нет никаких ничего, он приходит и так и рассказывает, человек такого-то роста съел бекон с подливкой, имел связь с женщиной полтора дня назад. По запаху определяет. У них лаборатория дома, и они ходят всегда, у них затычки в носу, чтобы, ну, как бы экономить свой нюх. Приходит на где там убийство пришло, раз всем все рассказал. И они уже по этим приметам ищут. Вот. И сейчас есть такой сериал, называется там «Нюхач». «Нюхач». Он начинается так. И вы не думаете, что это фантастика. Такие люди есть. Он начинается так, что этот нюхач садится в самолет, и заходит в самолет человек с такой вот загипсована рука, и он так раз сразу так посмотрел на него, и стюардесса, он говорит, мне надо срочно связаться с капитаном самолета, сейчас будет взлет. Она говорит, это невозможно, мы сейчас готовимся, сейчас ответственный момент, сейчас мы вот взлетим. Он говорит, если я сейчас с ним поговорю, мы взлетим просто на воздух, мы никуда не взлетим больше. Потому что на борту находится вот это вот. Она так сразу меняется в лице, и вот они подходят к его креслу, капитан и этот. Он говорит, на таком-то месте сзади меня там два, это, находится человек, у него там пластиковый детонатор, и описывает даже механизм, который у него заложен в руке. Взорвется, разнесет все. Он говорит, а как вы, откуда вы это знаете? Он говорит, ну запах... Ну, типа, я так сочиняю, тринитротироола там какого-то, да, ну, что-то назвал, я не знаю, что-то назвал. Невозможно спутать. Он говорит, вы хотите сказать, что вы унюхали, что ли, это? Он говорит, да, унюхал. Так же, как унюхал, что вы занимались сексом вот с этой девушкой 2 часа назад, 2 раза в кабине пилота. Он, и они пошли сразу. И он сразу поверил, да. Да, сразу поверил и все. Вот. Ну так вот начинается. И вот этот вот человек, он очень глубоко несчастлив, потому что от него ничего нельзя скрыть другим. Ему неприятно, что ему врут. И поэтому самое важное качество человека, который продвигается, там вот он умный, терпеть тупость окружающих. Согласен, да? Терпеть тупость окружающих. Я вам хочу сказать, вот когда ты начинаешь терпеть тупость окружающих, или то, что они еще не повзрослели, не дошли до твоего уровня, значит, что-то из тебя начинает получаться. Если ты не терпишь тупость окружающих, знаешь, что ты тупой, то же самое. Вот. Терпеть тупость. Вот. И он вот этот вот, я просто зачитаю, чтобы мы... Ну, примерили это к себе. Вот это не судите, да не судите. Вот когда я терплю и понимаю, что ну, они находятся в каком-то процессе, они еще не так нюхают вот это все, как это я.
Они не виноваты, получается.
А?
Они не виноваты.
Конечно, слава Богу, не виноваты, конечно, не виноваты. Не виноваты. Да дело в том, что когда я начинаю это терпеть, и в этом помогать, у них исчезают эти недостатки. Как вот это, сейчас куча семинаров, вот женщина, мужчина, то есть есть любовь, есть вожделение. Вот мне звонит одна женщина, не буду говорить, кто, говорит, я хочу свою половину найти, чтобы мы одинаково мыслили, одинаково, и чтобы еще ходить там в Карпатах. Ну, походы. Походы, и это все, и она с таким энтузиазмом говорит, это вот моя половина, моя вот это, я говорю, я так слушаю, я даже не знаю, что ей сказать. Она хочет это. Я говорю, понимаете, это вожделение. Чем отличается любовь от вожделения? Любовь увеличивается, это жизнь. Вожделение это тлен. Оно уменьшается. Сразу хуп, и потом меньше. И любовь это, когда он вообще на меня не похож. И любовь, когда у нас вспыхивает любовь. Мы меняемся, я меняюсь, она меняется. И то, что она любила, она сейчас не любит, она любит третье, и я не свое люблю, а тоже третье. И мы тоже действительно любим что-то. Завтра мы любим другое, действуем дальше. Мы идем, меняемся и меняем окружающую среду. Невозможно изменить окружающую среду, не поменявшись самому. Это делает любовь. А это дружба, извините, когда надо что-то усилить, когда мы одни марки собираем, а одно вот это просто резонанс. Любовь меняет тебя, она не усиливает тебя в чем-то, она меняет тебя. Потому что если ты усиливаешься, вот это раковая опухоль. Давайте еще усилимся, секту свою создадим, любителей там чего-то. А так разные, никто никому не мешает, все восхищаются друг другом, все свежо и ново. Вопрос?
Как
что?
Как терпеть? Как знать, что я не себе во вред?
Хорошо. Это не входило в мои планы, но вы сами нарвались. Ну как терпеть? Первое, не надо делать фальстарты, надо не надо торопиться, не любить то, что тебе еще не любится. Не надо торопиться, не смотри, что вокруг тебя. Иди своим темпом жизни. Будь таким, как ты есть. Как только ты что-то делаешь, и ты в этот момент не любишь, ну, просто будь честным. Потому что мы торопимся, чтобы, ну, это такая ложь, чтобы сравняться с остальными, чтобы меня уважали. Вот. Честного человека уважают всегда, я вам клянусь, у меня такой опыт есть. Честного человека, даже вот он говорит, а вот у меня вот не получается. И он сразу поднимается больше, чем вот эти все вот правильные. А он сказал, а у меня вот не получается. И все так смотрят. Я смотрю на людей, они с завистью смотрят на него. Потому что он сказал правду. Они не могут себе позволить, потому что они уже забили какие-то характеристики и вот носят их. Потом тут вырастает, а эти нет. У них руки заняты держать парфюмы, смокинги, там что еще. Вот. Я прочитаю сюжет сериала «Нюхач», но это не для того, чтобы вы смотрели этот сюжет этого сериала, а симптоматика, когда от вас хорошо начнет пахнуть. Вот вы должны быть в таком состоянии. Нюхач обладает сверхчувствительным обонянием. Для героя не существует тайн и безнадежных преступлений. То есть вы должны закон кармы знать. Вам кто-то что-то говорит, то есть они как слепо-глухонемые. А ты говоришь, ну ты дорогой, ты ж вот зря это сказал. Ты ж обидел человека. Ты просто распутываешь кармические узлы у людей. Для тебя это открыто. Открыто. И поэтому ты не осуждаешь. Мы же осуждаем, пока они тупые, не понимаем. Вот это должно быть так, у меня же такой алгоритм, а тут другой, значит, не совпадает. А надо понять, а почему оно так произошло в динамике? Вот. Для героя не существует тайн и безнадежных преступлений. В первую минуту знакомства он готов рассказать о человеке все, что он ел, с кем был, с кем встречался, какой зубной пастой чистил зубы, есть ли у него алиби, живет в абсолютной стерильности, носит фильтры в носу. Давайте переведем на... А тебе будет хорошо пахнуть, когда ты будешь жить в абсолютной стерильности и носить фильтры в носу. Не нюхай чужие жизни, нюхай свою жизнь. Нюхай Бога, что Он тебе говорит. Жить в абсолютной стерильности – это жить в своем предназначении. Оно стерильно. Оно не воняет. Чужое предназначение у тебя завоняется. Вот. Чтобы не отвлекаться на лишние запахи. Но у этого дара есть обратная сторона. Нюхач абсолютно беззащитен перед окружающим миром. Он не умеет строить отношения с людьми, потому что знает о них все. Ну это как-то вот не в нашей теме, но хорошо пахнущий человек. Знаешь и любишь. Все равно. Потому что вот мы знали об человеке этом, и, ну вот, вот то, что он такой, любим его, завтра узнали, что он другой, и уже мы его не любим. А любовь это решение, а не следствие узнанной о человеке информации. Понимаете, что такое любовь? Любовь это независящая категория от чего-то извне, это изнутри. Как и запах. Как приятный запах. Ему невозможно сделать сюрприз, его нельзя обмануть. Любой посторонний запах оттолкнет его от самого романтического свидания. Самое большое несчастье – знать про всех абсолютно все и понимать, что врут, и расстраиваться. Вот он расстраивался, вот. У него, он развелся с женой, он с ней поддерживает отношения, но не может жить, потому что жена – просто обыкновенный человек, который красится, который там духарится, который может солгать, который может сделать комплимент, который, ну, чисто вот так вот. А он не может жить. И он поддерживается человеком, который, ну, не такую, что такую правильную жизнь ведет, но он честный. Потому что нет разницы, что говорит, то и делает. Такой какой-то там из группы захвата, там, ну, какой-то полицейский. Ну, вот. Ну вот, может, вас заинтересует, я уверен, заинтересует, связь обоняния у человека с полом. Пол, мужчина и женщина. Эта тема всегда, как говорит Читанич, она вчера интересует всех. Вот. Про духовный мир не всех, а связь с полом всех интересует. Обоняние зависит от пола. У женщины обычно превосходят мужчин по чувствительности, узнаванию и развлечению запахов. В очень небольшом количестве работ отмечено превосходство мужского пола. Небольшом. В исследовании Тулуза и Вахида было обнаружено, что женщины могли лучше мужчин определять запахи камфоры, розовой и вишневой воды. Та-та-та-та-та-та. Аналогичные результаты были получены. Ле Магнен обнаружил, что женщины были в более чувствительны к запаху тестостерона, но не обнаружил различий к запахам салфера, гуякола и так далее, эвкалипта. Более поздние исследования обнаружили различия к запахам многих веществ, включая цитрал, амилоцетат, такие какие-то неправославные все вот эти вот названия. Коллега и Костер провели эксперименты над несколькими сотнями веществ у 9 ТТТ. Порог обоняния был ниже у женщин. Они также обнаружили, что девочки превосходили мальчиков по ряду тестов различения запахов. Известно, что обоняние женщин не принимает. Знаете, я для чего это все читаю? Вот есть такой фильм, по-моему, «Запах женщины». «Запах женщины». Вот некоторые женщины не пахнут женщиной, а некоторые мужики мужиком не пахнут. Я вам расскажу. И они думают, а в чем же дело? А в чем же дело? Как же? Да? Ну, нам сейчас правительство спускает программу ЛГБТ. Вы можете найти себя, но все-таки предпочтительнее найти свою вторую половину, потому что любовь возможна между противоположными вещами, а не одинаковыми. Это клей такой, любовь. Известно, что обоняние женщин, не принимающих гормональных противозачаточных средств, меняется в течение менструального цикла. Наиболее острое обоняние делается в период незадолго и до, после овуляции. Например, чувствительность к мужским феромонам возрастает 1000 раз. Интересно. Вот представляете, что такое 1000 раз? У женщин же, принимающих противозачаточные таблетки, обоняние остается постоянным на протяжении всего цикла. То есть тупеет женщина. И тупеет не просто она тупеет, но тупеют и мужчины, потому что на тупое они тупо и смотрят. Вот. И вообще вот эти противозачаточные, их отклонюсь от темы. Есть такой фильм, ужасный фильм. УЗИ снимала аборт. Что такое аборт? Несколько фильмов мне прислали, я в ужасе, я потом не мог ни готовиться, ничего. Показали там тазик, там вот такие ножки лежат, такие ручки лежат, головки. Аборт. Это вот УЗИ. И вот четко видно, вот он такой. Рот разевает, он начинает, вот идет инструмент к нему. Он начинает прятаться от него. немой крик, вот рот раскрывается, вот так вот, там никаких булек нет, вот так вот он прячется, прячется. Потом вакуумная такая штука и всасывает. Раз, всосала ногу. У ребенка нет ноги. Еще всосала, и остается одна голова. Он все это чувствует. Головку нельзя извлечь. Щипцы раздавливают голову. Вот так вот. И вытаскивают. Это называется аборт. И чтобы не сильно переживали женщины, мужчины, которые делают аборт, они эти все вещи называют по-другому. Номер один вышел, это голова. Нет, еще сейчас найду, нащупаю. Вот. Знаете почему? В Бога не веруем, раз. Во-вторых, не получится зачать, если не положено. Вы думаете, будет секс, 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 и вот будут вот ребятишки. Да нет. Будет тогда, когда надо. Я знаю одну женщину, которой у нее секс один раз-то всего был. То есть она была, ну, скажем, непрезентабельная. И вот у нее случилось. За 2 недели над ней аура вот такая стояла. И она зачала с одного раза и родила. Я знаю этого ребенка. Это регулируемый сверху процесс вообще. А вот эти противозачаточные и все вот эти дела, вы думаете, вы этим регулируете? Это убийство. А сколько людей не могут зачать? Вы бережетесь там. Эти вещи не случайны. Понимаете? Забеременеть это не случайно. Это регулируется какой-то могущественной силой. Не получится ребенка раньше времени. Получился, значит есть, он вас исправит. Что после этого вообще? Это не просто убийство. У женщин, принимающих противозачаточные таблетки, или там презервативы там и так далее, да? Обоняние остается постоянно на протяжении всего цикла. Почему-то думают, что секс это для зачатия ребенка. Нет. Множество причин для секса есть. В христианском написано. Для зачатия одного ребенка надо 5 раз минимум, говорит Чандогья Упанишад. Иначе будет немножко не хватать у него чего-то. Вот. Это процесс очень сложный. Ну, это вот мне попалось тут сразу, я вот сказал. Итак, связь обоняния человека с возрастом. Возраст не сколько на календаре, а сколько твой биологический возраст и сколько тебе еще жить. Как раньше, вот в зубы посмотрим. А давайте, как ты можешь нюхать. Хорошо ты можешь отличать. Это твой возраст. Это твоя потенция жить. Или у тебя нюх отбило. Не просто нюх отбило, от жизни. Потому что кармендри, гьянендри – это одни и те же чувства, только то, что я даю, и то, что наружу. Например, способность говорить и способность слушать. Из меня и способность вот, воспринимать откровения, способность воспринимать вот, от Бога откровения, способность слушать людей. Если я внимательно слушаю людей, у меня, то есть могу слушать, а не просто слушать, да, когда же он заткнется, я сейчас свою доктрину сейчас выложу ему. Есть люди, любящие поговорить, но не любящие слушать. Они ничего не слышат и от Бога. Выслушивать людей и выслушивать от Бога – это одна и та же функция. Так вот, источать запах и обонять – это тоже одна и та же функция. Вы можете говорить, что... Ну вот ничего так, да? Потянет. Но если вы не сильно разбираетесь и вам все равно, да? Значит, и почему у вас нос отбило? Чтобы вы себя хоть немножко, ну, от себя самого не убежишь же далеко, да? Терпеть себя приходится. А тонкий запах у кого? Кто хорошо пахнет тоже? Тонкий, ну, красивый запах. Читаю. Вещдок. Связь обоняния у человека с возрастом. У новорожденных младенцев обоняние сильно развито, но за 1 год жизни оно теряется на 40-50%. Исследование, произведенное на основе опроса 10,7 миллиона человек, то есть солидное исследование, да, показало уменьшение чувствительности обоняния с возрастом по всем 6 исследованиям запахов. Способность к различению запахов уменьшалась. Влияние возраста было более значимым, чем влияние пола, причем женщины сохраняли обоняние до более старшего возраста, чем мужчины. А вам не кажется забавным, что они и более такие нюхливые? Да? Женщины, они больше... Было показано, что с возрастом происходит атрофия обонятельных волокон, и их количество с обонятельным нервным неуклонно уменьшается. И там есть таблица, она неинтересна. Неинтересно, сколько времени? Знаете, я, наверное, буду заканчивать.
Без 24.
Да? Да, буду заканчивать. Давайте, знаете, чем закончим? Первое, что я хочу сказать. Твой запах, трупный, так сказать, запах, это твой страх в первую очередь. Чего ты боишься? Это в первую очередь страх. И я хочу сказать, что не ситуация, я эту цитату записал, не ситуация, но отношение к ситуации определяет исход этой ситуации. Не ситуация, а отношение к этой ситуации определяет исход этой ситуации. Такая формула. Как ты к этому относишься? Ну, это значит, вот я не боюсь противника, это предвестник гибели этого противника. Потому что такое я боюсь? Это вера со знаком минус. Я боюсь пройти простудиться, потому что вся статистика говорит, что это я верю, что я пройду там и простужусь. Это не значит испытывать судьбу и упоминать Господа там суе, и там искушать Господа суе. Если тебе надо, по призванию, предназначению, Бог послал, ничего тебе не будет. Но если ты просто транжиришь здоровье туда, ты на ровном месте заболеешь. Это понятно? По делу, по своему предназначению бояться не надо. Все, что отличает живых от мертвых. У этих есть призвание, предназначение, у этих нету. Потому что умереть не является призванием. Но я же так много делаю. Если ты делаешь что-то другое, чем твое призвание, ты не делаешь ничего. Ты не делаешь вообще ничего. Ресурс куда-то уходит. Итак, это просто выбор. И я хочу сказать такую финальную, такую крутую фразу. Вот. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. Глава 2, текст 14. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познаний о себе распространяет нами во всяком месте. Благоухание. Познание себе. Благоухание познание Бога. Не написано свет, там что-то там. Ибо мы и Христово благоухание Богу во спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Попросту говоря, мы хорошо пахнем, потому что мы не лжем, не боимся. Слова истины Бог тебе говорит. Что тебе делать? Что ты думаешь о другом? И если ты будешь это говорить, да, будет сначала какие-то, может быть, и гонения. Но ты начнешь хорошо пахнуть, и потом этот запах сделает все остальное. Все?